You saw me crying in the chapel. All my love.
Радио России Санкт-Петербург представляет.
Love me warm and tender, dear.
Don't forbid me.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радиошоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Thank you very much.
В петербургской студии «Радио России» Владимир Изотов. Здравствуйте! Наш сегодняшний выпуск посвящен двум замечательным актрисам и певицам, с которыми российский зритель познакомился благодаря так называемым «трофейным фильмам». В переполненных кинозалах послевоенного СССР звучала прекрасная музыка, а благородные герои в самых изысканных выражениях объяснялись в любви первым красавицам и ради их благосклонности совершали немыслимые подвиги. А измученные долгими годами ожидания своих родных зрителей, среди которых преобладали женщины и подростки, влюблялись в писаных голливудских красавцев и сравнивали себя с американскими, французскими, английскими и немецкими кинодивами. И что удивительно, не было к экранным «Фрау и Фройлайн» ни малейшей враждебности. Кинематограф, казалось, примирил русских с немцами намного раньше, чем это сделали политики и военные. Но в самом деле, как можно было испытывать враждебность к сумасбродной, брызжущей энергией, лихо отплясывающей девушке моей мечты? Пусть даже проносились слухи, что актриса, исполнившая главную роль в этом фильме, была любовницей не то Геббельса, не то Геринга, не то самого Гитлера. Не очень-то в это верили и правильно делали. Зато во все происходящее по ходу фильма верили куда охотнее, хотя бы те полтора часа, что длилась картина. А загадочная, притягательная, недоступная белокурая Венера. Она пришла к нашим зрителям в облике голливудских героинь. Из Германии ее роднила разве что немецкая фамилия. Тем более, что вернувшиеся с фронта офицеры рассказывали, и на этот раз истинную правду, что эта актриса была в рядах союзных войск, а значит, сражалась против общего врага. И пусть в жизни они были очень разными, но наши зрители полюбили их обеих – Марлен Дитрих и Марику Рёк.
Träum so viel von dir. Ach komm doch mal zu mir. Nachmittag um halb vier. Und dann wenn du gehst, und mich dein Arm umfasst. Sonny, dann denk ich noch zu mir, wenn du doch jeden Tag da wohnst. Ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier.
Она отважна, красива, надежна, любезна и великодушна. Днем в мундире солдата американской армии она выглядит так же хорошо, как вечером на сцене. Ее честность и чуткость к трагическим и комическим сторонам жизни – причина того, почему она не может быть по-настоящему счастливым человеком. Она счастлива только когда влюблена. Если бы у нее не было ничего другого, кроме голоса, им одним она могла бы разбивать сердца. Но в ее распоряжении есть еще прекрасное тело и неподвластное времени красота ее лица. Разбивая сердца, она тут же возрождает их к жизни. Эти строки Эрнест Хемингуэй посвятил Марлен Дитрих. В некоторых киноэнциклопедиях утверждается, что имя, под которым актрису знает весь мир, – псевдоним. На самом деле это не так. Мария Магдалена Дитрих родилась в Берлине 27 декабря 1901 года в аристократической семье. Когда девочке было 9 лет, ее отец, офицер прусской армии Луис Эрих Отто фон Дитрих, скончался. Имевшая на руках двух малолетних дочерей Вильгельмина фон Дитрих вскоре снова вышла замуж, на сей раз за офицера гренадерского полка Эдуарда фон Лоша, который стал девочкам добрым и заботливым отцом, фамилию которого они приняли. В конце Первой мировой войны Эдуард фон Лош погиб на русском фронте, а Мария Магдалена навсегда возненавидела войну. Еще в гимназии она занималась музыкой и тогда же в совершенстве владела французским и английским языками. Из-за профессионального заболевания левой руки от музыкальной карьеры пришлось отказаться, и Мария Магдалена, сократившая двойное имя до Марлен, решила поступить на сцену. Ей довелось сняться в нескольких проходных фильмах, пока ее не заметил приехавший из Голливуда режиссер Джозеф фон Штернберг. Ему так приглянулась молодая актриса, произносившая в музыкальном ревю «Два галстука» всего одну фразу, что он решил предложить ей главную женскую роль в экранизации романа Генриха Манна «Профессор Унрат». Когда фильм «Голубой ангел», в основу которого и был положен роман, вышел на экран, стало понятно, что родилась новая суперзвезда.
They call me Naughty Lilla, the wisest gal on earth. And oh, my pianola is played for all its worth. The boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. Yep, they call me Naughty Lilla, the wisest gal on earth. And oh, my pianola is played for all its worth. Now I tell you a secret, don't hammer on the keys. For the little pianissimo was always bound to do. Lola! Lola! Everybody knows me! Ask the first man you see, he'll know where to find me. Young men, old men, all fall into my nets. They all want me to get ya. That's the reason for that. They call me Naughty Lola, the wisest girl in the my pianola is played for all its worth. The boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. Yep, they call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home my pianola is played for all its worth. Now I'll tell you a secret, don't have on the keys. My little pianissimo is always bound to play.
Роль портовой певички Лолы в фильме «Голубой ангел» сама Марлен Дитрих называла в числе своих больших удач. Того же мнения был и Джозеф фон Штернберг, который устроил голливудскую карьеру своей подопечной. В это время американские студии охотно приглашали к себе европейских актеров и актрис. В 30-е годы на экранах США появляются шведки Грета Гарбо и Ингрид Бергман, французы Шарль Буае и Фернан Граве, супружеская пара из Великобритании Вивьен Ли и Лоренс Оливье. Особым почетом пользовались в Голливуде немецкие кинематографисты Конрад Фейт, Эрих фон Шторгейм, Фриц Ланг. И, разумеется, Марлен Дитрих. Ее первым фильмом в Голливуде стала мелодрама «Марокко», где партнером Марлен выступил Гэри Купер. Затем последовали «Белокурая Венера», «Шанхайский экспресс», «Дьявол – это женщина». Американские гримеры изменили внешность Марлен в соответствии со стандартами, принятыми в «Новом свете». И если сравнить актрису, сыгравшую в одном и том же году главные роли в «Голубом ангеле» и «Марокко», кажется, что перед нами две абсолютно разные женщины. Зрители привыкли к лицу Марлен со вспалыми щеками, изогнутыми дугой бровями, несколько надменным взглядом и пышными белокурыми волосами. В то время как накануне начала съемок в «Голубом ангеле» актриса говорила, что на экране ее лицо напоминает печеную картошку. В реальной жизни Марлен в это время разрывалась между семьей, оставшейся в Германии, страстью к фон Штернбергу и мимолетными романами с партнерами по новым фильмам. Приглашение нацистских властей вернуться на родину и стать первой киноактрисой Третьего Рейха Марлен Дитрих отвергла. После того, как семья перебралась в Америку, выяснилось, что у мужа Рудольфа Зибера есть новая возлюбленная. И тогда Марлен с головой ушла в новые романы и в новую работу. Одним из самых успешных фильмов Марлен Дитрих конца 30-х годов стал вестерн «Дестри снова в седле», который в качестве трофея после войны был показан и на советских экранах.
Go see what the boys in the back room will have. Tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have. Give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on clothes and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have. Tell them my sight. Tell them I could, and tell them I died of the same. And when I die, don't buy a casket of silver with the candles all aflame. Just see what the boys in the back room will have. Tell them my sight. Tell them I could. Tell them I died of the same. And when I die, don't pay the preacher for speaking of my glory and my fame. Just see what the boys in the back room will have. Tell them my sight. Tell them I could. And tell them I died.
На политические взгляды Марлен Дитрих большое влияние оказало знакомство с двумя выдающимися писателями – Эрнестом Хемингуэем и Эрихом Марией Ремарком. Причем, если отношения с Большим Хэмом удалось удержать в рамках дружбы, то с автором «Трех товарищей» и «Черного обелиска» Марлен связывала более серьезные чувства. Достаточно сказать, что при непосредственном участии Дитрих Ремарку удалось переплыть Атлантический океан на корабле «Куин Мэри». Образ актрисы Жуан Маду в романе «Триумфальная арка» несомненно списан с Марлен Дитрих, которую писатель страстно любил. Однако, когда Голливуд экранизировал этот роман Ремарка, на роль Жуан была приглашена Ингрид Бергман. Сама Марлен переживала в начале 40-х творческий кризис. Ее талант в эти годы был мало востребован. У американской публики появились новые любимицы, прежде всего Дина Дорбин и Джуди Гарленд. Зимой 44-го года Марлен Дитрих в составе фронтовой труппы актеров вылетела в Европу. Свой первый концерт в новом качестве она дала перед американскими войсками в Алжире. Далее последовали гастроли в Италии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Испании. Во время фронтового турне было немало драматических эпизодов. Перед началом выступления в Неаполе актриса подхватила воспаление легких, а в Арденнах она серьезно обморозила руки и ноги. Конец Второй мировой войны она встретила с солдатами американской и советской армии в Чехословакии. 20 лет спустя, во время концертов в Ленинграде, Марлен Дитрих попросила выйти на сцену сыновей тех солдат и офицеров, с которыми она отмечала самый первый день победы в Праге. И в послевоенные годы, в память о концертах на фронте, Марлен неизменно исполняла песню, которую слушали солдаты по обе стороны фронта.
I sang it during the war. I sang it for 3 long years. All through Africa, Sicily, Italy, to Alaska, Greenland, Iceland, to England, to France, to Belgium and Holland, to Germany, and to Czechoslovakia.
The soldiers loved it. Lily Marleen. Outside the barracks, by the corner, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, Lily Marleen. With me, Lily Marleen. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you will use my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marleen. It's you, Lily Marleen.
В феврале 1941 года Марлен познакомилась с Жаном Габеном, который приехал в Голливуд из оккупированной Франции. Вскоре они стали любовниками, и Марлен не скрывала своих чувств к Габену. «Он красив, нежен, у него есть все качества, чтобы доставить радость любой женщине», – признавалась она. Несмотря на то, что сделать карьеру в США Жану не удалось, их союз, личный и творческий, продолжался и в первые послевоенные годы во Франции, стране, которую Марлен любила, пожалуй, не меньше, чем свою родину. Фильм «Мартен Руманьяк», где вместе сыграли Габен и Дитрих, не стал успешным для них обоих. Марлен решила вернуться в Голливуд и попробовать начать все сначала. А Жан Габен уже понимал, что вне Франции добиться успеха он не сможет. Некоторое время Марлен Дитрих колебалась с ответом на вопрос своего возлюбленного, выйдет ли она за него замуж. И, наконец, она решила сказать «нет». Тем не менее, после похорон величайшего французского актера Дитрих признавалась, что считает себя овдовевшей.
Me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Me l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Mes yeux. C'est la mienne, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de moi. je bois la viande. Me dit de mon amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie.
В конце 40-х, начале 50-х Марлен Дитрих пришлось словно заново завоевывать публику, снимаясь в фильмах, где главные роли были отданы ее партнерам, с которыми она снималась в разгар славы: Джеймсу Стюарту «На небе нет шоссе», Генри Фонда «Ранчо с плохой репутацией». Но на рубеже 50-х-60-х Марлен сыграла в двух фильмах, которые по праву считаются лучшими в ее фильмографии. Это экранизация пьесы Агаты Кристи «Свидетель обвинения» и картина «Нюрнбергский процесс». Оба фильма шли в советском прокате. С середины 50-х Марлен занялась активной гастрольной деятельностью. Она выступала на сценах многих стран с песнями из своих фильмов. Концертную программу она назвала «Шоу одной женщины». В качестве концертмейстера этого шоу в самом начале выступал Берт Бакарах, последняя любовь великой актрисы, который вскоре стал одним из самых известных композиторов-песенников. В своем последнем фильме «Прекрасный жиголо, несчастный жиголо» Марлен мелькнула лишь в одном из эпизодов с главным героем, которого играл Дэвид Боуи. Но звезда прошедших лет выглядела гораздо выигрышнее, нежели статичный идол 70-х, снискавший славу как «пришелец с Марса». Примерно в то же время кинорежиссер Билли Уайлдер вел съемки фильма «Федора». В картине речь шла о знаменитой актрисе эпохи 30-х годов, которая, желая остаться в памяти зрителей вечно молодой, заставляет выступать перед всем миром от своего имени собственную дочь. Уайлдеру казалась весьма заманчивой идея снять в этой роли Марлен Дитрих. Однако, прочтя сценарий, актриса написала на первой странице режиссеру отповедь: «Как ты мог мне предложить такое?»
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.
Марлен Дитрих не вела дневников, а когда она думала писать автобиографию, реальные факты были богато украшены фантазией. Поэтому интереснее привести некоторые цитаты из ее коротенькой книги «Азбука моей жизни», где в алфавитном порядке Марлен приводит личные и очень точные суждения о разных предметах. Итак, берем наугад. Сирень. Ее запах просветляет жизнь. Никто не сумел загнать ее во флакон, и это хорошо. Цинизм. Мне не свойственен, поэтому я прихожу в замешательство, когда сталкиваюсь с ним. Нежность. Гораздо большее проявление любви, чем страстные объятия. Элегантность. Сегодня это большая редкость, поскольку отсутствует понимание ее, нет и желания ее достичь.
Another Радио России Санкт-Петербург представляет.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радиошоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Есть актрисы лучше, чем я. Есть певицы лучше, чем я. Есть танцовщицы лучше, чем я. Но все вместе – это только я, Марика Рёк. Подобную фразу вслед за второй нашей героиней могли бы, поменяв имя и фамилию, произнести многие звезды шоу-бизнеса, и не без основания. За последние пару десятилетий телевидение и видео представили зрителям немало достойных исполнительниц, украшающих собой афиши самых престижных залов мира. Природная одаренность, упорные труды седьмого пота, счастливый случай, первый успех, фотографии в газетах, интервью известным телеведущим, контракты, гастроли, съемки в кино и на телевидении. А между этим вновь каторжная работа. Без всего этого нет ни малейшей надежды на то, чтобы выделиться из сотен похожих на тебя претенденток. О невидимых миру слезах и говорить не будем. О них знают лишь сами артисты, да Господь Бог. Но вот ослепительную улыбку нашей любимицы мы не забудем. Ведь нам обращены слова. Слышу аплодисменты в мою честь. Меня охватывает ощущение счастья. Моя роль, мой зритель, моя жизнь.
Ich brauche Musik, Musik, Musik. Noch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, bist du, 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 du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Neulich, dass mich zur Ehefrau gern hätt. So war leider schrecklich, aber der Fragen nicht gewahrt. Da habe ich dann vor ihm nur Folgendes gesagt. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauch kein Schloss, zu wohnen, kein Auto, funkeln und schick. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Doch, doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu, jawohl, und diese große Kleinigkeit bist du, 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 du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche nur deine Liebe.
Звезда немецкого экрана, венгерка по происхождению, родилась в Египте. Такова лишь небольшая часть географических причуд в жизненном пути Марики Рёк. Здесь найдется место и Англии, где состоялся ее кинодебют, и Франции, где она получила первый заметный ангажемент, и Америки, где ей довелось получить столь нужные каждой актрисе уроки выживания, и Австрии, где она любила проводить свободное время. А уж как любили и до сих пор любят Марику в России. Причем, вроде бы, благодаря одному далеко не самому удачному ее фильму. И что же, в нескольких строках мы изложили всю ее биографию? Вовсе нет. Ее экранная и сценическая биография не закончена, пока живет хоть один человек, которому хоть что-то говорит имя Марика Рёк. Итак, она родилась в Каире 3 ноября 1913 года, то есть незадолго до начала Первой мировой войны. В ее жилах смешалась кровь венгерских аристократов и простолюдинов. Вероятно, поэтому Марике так хорошо удавались разноплановые роли. Способность к акробатике и танцам проявились у девочки довольно рано, и когда семья Рёк впала в такую нужду, что матери пришлось продавать фамильные драгоценности, Марика со всей решимостью заявила, что отныне главной добытчицей денег становится она сама.
Трубадур, трубадур, шпигла дер гитара, айнен буги, ну не серенаден, не серенаден. Einen Boogie, 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 Boogie mit Bravour. Du wirst sehen, du wirst sehen, sowas findet man nach in Neapel schön, die Serenaden, die Serenaden. Die kann den Boogie, 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 Boogie tanzen nicht verstehen. Die Senoras winken dir dann zu, der Gitarren-Boogie ist der Clou, ob in Etna oder ob am Po. Rhythmus alle Menschen froh. Troubadour, troubadour, spiel auf der Gitarre einen Boogie, nur die Serenaden, die Serenaden. Spiel einen Boogie, 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 Boogie mit Bravour. Gitarrenboogie,
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 Gitarrenboogie.
Spiel einen Boogie, 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 Boogie mit Bravour.
Ей вовсе не хотелось сниматься в кино. Бесконечные дубли, зависимость от партнеров, необходимость всегда быть в зоне видимости кинокамеры – все это сковывало импульсивную натуру Марики. Да и знаменитому немецкому кинорежиссеру Георгу Якоби она поначалу не понравилась. Но что-то все-таки в этой девчонке, да нет, в 1935 году, когда состоялось их знакомство, в молодой женщине было. Причем такое, что заставило дамского угодника Якоби отказаться, по крайней мере на продолжительное время, от своих холостяцких замашек. А своевольная и своенравная Марика стала мечтать о том, чтобы этот сноб сделал ей предложение руки и сердца. Предложение было сделано и принято, и таким образом состоялась самая успешная и самая талантливая пара в немецком предвоенном развлекательном кинематографе.
Bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt zu dir ich fest.
Bist du falsch und schreiberisch, flieg dich Welvin vor. Sie zieht nach dem Süden hin,
und ich bleib im Nord. Weißt du es noch? Denkst du auch manchmal der Stunden? Süß war der Rausch, der uns in Taumel umgab. Weißt es noch, was wir beseligt empfunden, weißt du es noch, weißt du es noch, war auch nur flüchtiger Traum, schön war er doch. Tanzen möchte ich, tanzen möchte ich in die Welt, es schreit. Mein ist die schönste der Frauen, mein allein.
Lass dich fassen, lass dich halten,
В этом знаменитом дуэте из Имре Кальмана партнером Мари Кюрёк выступил любимец немецкой публики 30-х-40-х годов Йоханнес Хейстерс. Марика вообще очень ценила своих партнеров и никогда не скупилась на слова поддержки для дебютантов, у которых находила проблески таланта. Уже после войны в дуэте с ней выступали Петер Александр, которого она называла Петром Великим немецкой эстрады, любимица западногерманской молодежи 60-х годов Конни Фробойс и легендарный Иван Ребров. Ну а в конце 30-х, начале 40-х Мари Кюрёк, казалось, не замечала происходивших вокруг событий. Вернее, она сознательно избегала политики и всячески подчеркивала, что занимается лишь искусством. Правда, руководители Третьего рейха отчего-то не взлюбили ее мужа, и министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс не раз подвергал критике уже готовый материал фильмов с участием Мари Кюрёк. Это должно стать настоящим откровением для тех, кто считает актрису любимицей гитлеровской верхушки. На самом деле, самого фюрера она видела всего лишь один раз на каком-то приеме. И они перебросились парой фраз. «Ах, вот и наша очаровательная маленькая венгерка, которая, кажется, умеет все», — сказал Гитлер и обронил. «Есть ли что-нибудь, чего вы не умеете? Я до сих пор не умею правильно говорить по-немецки», — нашлась Мари Кюрёк. «Ах, если бы вы узнали, сколько немцев не умеют правильно говорить по-немецки», — усмехнулся Гитлер и пошел дальше. На этом общение актрисы и вождя немецких нацистов и закончилось. Когда стало ясно, что Германия войну проигрывает, руководство Третьего рейха решило дать населению отдушину в виде легких, беззаботных комедий. Тревожные новости с фронтов необходимо было сдобрить профессионально сделанными развлекательными лентами, ведь из всех искусств кино являлось важнейшим для всех тоталитарных режимов. Тогда-то и была снята в австрийских горах комедия «Женщина моей мечты». Правда, название было слегка изменено в переводе, когда фильм попал на советские экраны также в качестве трофея.
Und dabei wird mir ums Herz ganz wunderbar. Meine Blumen möchte ich selbst mir schenken, mich zu schmücken wie die allerschönste Braut. Ich will so gern nur für Augenblicke denken, dass jeder Mann von mir spricht und nach mir schaut. Es ist ein seltsames, schönes Gefühl, wenn auch das Ganze ein Traum. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem, ja, wenn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe. Für das Herz wohl der schönste aller Triebe, einerseits und andererseits und außerdem. Zwar was mich angetrieb, habe ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem. Einerseits und andererseits und außerdem.
«Ночью никто не хочет быть один» называется, пожалуй, самый известный номер из фильма «Девушка моей мечты». Никогда не хотела быть одна и Мари Кюрёк. Дочь Габриэла Якоби тоже стала актрисой. Но хотя внешне она была очень похожа на мать, между ними долгое время не было настоящего взаимопонимания. Да и по характеру они были абсолютно разные. Темпераментная эксцентричная Марика и флегматичная замкнутая Габи, которой ее мама посвятила самые проникновенные строки в своей автобиографии. В жизни самой Марики Рёк было много бурных романов. Со своим мужем Георгом Якоби они прожили несколько счастливых лет, потом чувства стали угасать. Якоби, который был намного старше открытой им актрисы, тем не менее продолжал пользоваться успехом у старлеток и не отказывал себе в удовольствиях. Были горячие поклонники и у Марики, и некоторым она оказывала взаимность. Еще будучи замужем за Якоби и снимаясь в его фильмах, таких как «Дитя Дуная» и других, Марика Рёк в течение 12 лет была любовницей известного музыканта Тео Нордхауса. Но встреча с Фредом Раулем, с которым она познакомилась во время репетиции музыкальной комедии «Министерство оскорблено», полностью изменила ее жизнь. Поначалу Фред предупреждал ее, что с ним будет трудно, что ему тяжело сохранить верность одной женщине. Но Марика поняла, что нашла своего мужчину, и даже Георг Якоби, развод с которым к тому времени не был оформлен, одобрил ее выбор.
Meine Herren, wo leben Sie, auf welchem Stern? Ihr Urteil über Tanz ist nicht modern. Denn Charleston tanzt die ganze Welt und ich bin darauf eingestellt. Warum auch nicht? Erlaubt ist, was gefällt. Was alt macht neu, wir tanzen wieder Charleston. Die Beine gehen doch selber los beim Charleston. Da springt das Publikum wie Heuschrecken herum.
Und sowas nennt die Welt Vergnügen.
Sogar der König Ramses hört den Charleston.
Hey, hey!
Und steigt es seinem Sarkophag heran. Und ruft Leopatra, komm tanz mal mit Papa. Der Charleston ist in alter Frische wieder da. Wenn von neuen Tänzen hört, ganz einfach, weil ihn alles Neue stört. Doch nur bis sie selber kann, dann findet Geschmack daran und spielt auf dem Parkett den wilden Mann. Sogar der König Ramses hört den Charleston
hey, hey!
Und steigt aus seinem Sarkophag heraus und ruft Kleopatra, komm tanz mal mit Papa, der Charleston ist in alte Frische wieder.
Вместе с Фредом Раулем Марика Рёк прожила до 25 августа 1985 года, до того дня, когда его не стало. Сама она к тому времени уже давно не снималась в кино. Последние музыкальные кинокомедии с ее участием, в том числе снятая в Австрии экранизация оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», вышли в 1962 году. В 60-е и 70-е годы Марика с ошеломительным успехом выступала на сценах австрийских и западногерманских театров. Она была первой, кто выступила в немецкоязычной версии мюзикла «Хелло, Долли». Кроме того, ради нее были сделаны существенные коррективы в канонической версии «Королевы Чардаша». В 1988 году, после 26-летнего отсутствия на киноэкране, Марика Рёк снялась в фильме Петера Шамони «Замок Кёнигсвальд», где ее партнершами выступили знаменитые актрисы немецкого кино Камилла Хорн, Кароль Хён и Марианна Хоппе. Марика выступила в роли баронессы фон Бёме, и критика с восторгом отметила: «Энергия, оптимизм, дисциплинированность, а главное, нечто такое, что называют божьим даром, сделали звезду кино и эстрады Марику Рёк неувидаемой». Эти слова, без сомнения, могут быть адресованы и Марлен Дитрих, даже сегодня, когда земной путь обеих актрис окончен.
Bleibt überall und immer populär. Doch den Männern ist dabei nicht recht zu trauen, denn sie nehmen es erst zu leicht und dann zu schwer. Auch Weltgeschichte scheint nun dazu da zu sein, dass manche große Mann sich übernimmt. Weshalb verlässt man sich nicht lieber auf uns Frauen? Dann gibt's kein Problem, denn eine stimmt bestimmt. Eine Frau, wenn sie will, kann alles. Eine Frau ist so viel im Stand und sie leistet gegebenenfalls alle Tagen, alle Orten, alle Hand. Eine Frau, wenn sie will, tut Wunder, die es sonst nur in Märchen gibt. Bis den Mann komplex behext, raus die Folgerung erwächst. Eine Frau kann alles, wenn sie will und wenn sie mag und wenn sie liebt. Die stärksten Frauen sehnen sich nach schwächsten Stunden. Die eine kämpft darum, die andere hofft nur still. Doch hat sich endlich der erträumte Held gefunden, dann tut sie ihm zuliebe alles, was sie will. Ja, eine Frau, wenn sie will, kann alles, hält viel mehr, als der Mann verspricht. Bis beim Kuss am Happy End er bewundert und erkennt, eine Frau.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Мой путь». Его для вас подготовили и провели звукорежиссер Анастасия Большакова, автор и ведущий Владимир Изотов. Письма с откликами и пожеланиями присылайте нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Мой путь». А пока всего вам доброго, до свидания.